Никто не ждет, что ты будешь платить мне те же деньги, что предлагают на новом месте», — хрипло проговорила Робин.
«Я даже не приближусь к этой сумме», — ответил Страйк.
Робин хорошо знал состояние его финансов и уже понимал, что золотых гор ждать не приходится. Накануне вечером, когда Мэтью застал ее в слезах по поводу предстоящего ухода, Робин озвучила ему размер зарплаты, на которую могла рассчитывать у Страйка.
«Но пока он тебе вообще ничего не предложил», — сказал Мэтью. «Так ведь?»
«Да, но если Страйк...»
«Как хочешь», — сухо сказал Мэтью. «Это твое личное дело. Решай сама».
Робин знала его мнение. Пока Страйк лежал на операционном столе, Мэтью не один час просидел в приемном покое, чтобы отвезти Робин домой. Он довольно сдержанно признал, что она поступила правильно. Однако после этого замкнулся в себе и больше не высказывал ничего похожего на похвалу, особенно когда их друзья настойчиво требовали мельчайших подробностей всего, что появлялось в газетах. Но Страйк совершенно определенно должен понравиться Мэтью, если их познакомить. И потом Мэтью сам сказал, что это ее личное дело. Робин расправила плечи, снова высморкалась и деловитым тоном, хотя и слегка всхлипывая, объяснила Страйку, за какие деньги готова остаться. Страйк немного подумал. Он смог бы потянуть такую сумму. 500 туда, 500 сюда — это приемлемо. Как ни крути, Робин — просто клад. Никто ее не заменит. Есть только одна небольшая загвоздка.
«Пожалуй», — сказал он. «Угу, я могу соответствовать».
Зазвонил телефон. Просияв, Робин сняла трубку, и по ее радостному тону можно было подумать, что этого звонка она с нетерпением ждала много дней.
«О, здравствуйте, мистер Гиллеспи. Как поживаете? Мистер Страйк уже выписал чек. Сегодня утром я сама отправила его по почте. Все задолженности, еще немного сверху. А нет-нет, мистер Страйк категорически настаивает, чтобы выплатить всю сумму полностью. Это очень любезно со стороны мистера Рогби, но мистер Страйк предпочитает расплатиться. В течение нескольких месяцев он надеется погасить долг».
Час спустя, сидя с вытянутой ногой на жестком пластиковом стуле в центре ампутации, Страйк думал: знать бы, что Робин останется, ни за что не купил бы это зеленое платье. Он был уверен, что Мэтью не одобрит такого подарка, особенно когда увидит Робин в этом наряде и узнает, что не так давно она крутилась в нем перед боссом. Тяжело вздохнув, Страйк взял со столика номер журнала Private Eye. Когда консультант в первый раз выкликнул его имя, он не отозвался. Его вниманием завладела страница под заголовком «Лендри Мания». Здесь приводились образчики журналистских изысков, рожденных в связи с тем делом, которое распутали они с Робин. Щелкоперы настолько часто использовали сравнение с Каином и Авелем, что журнал даже поместил целую статью на эту тему.
«Мистер Стрик!» — вторично вызвал консультант. «Мистер Камерон Стрик здесь?»
Страйк с усмешкой встал и отчетливо произнес:
«Страйк. Мое имя Корморан Страйк».
«О, прошу прощения. Заходите».
Когда Страйк хромал вслед за врачом, у него из глубин подсознания всплыла фраза, которую он впервые прочел задолго до того, как увидел первый фронтовой труп, до того, как замер пораженный перед африканским водопадом, до того, как заглянул в лицо убийцы, который грохнулся в обморок, осознав, что его поймали. «Стал именем я славным».
«На стол, пожалуйста. Снимите протез».
Откуда она взялась, эта фраза? Страйк вытянулся на столе, уставился в потолок и не замечал, что над ним склоняется консультант, бережно ощупывая то, что осталось от ноги, и бормоча что-то себе под нос. Так прошло несколько минут, и Страйк все же извлек из памяти строки, что выучил давным-давно. «Мне отдых от скитаний...» «Нет, не отдых. Я жизнь мою хочу испить до дна. Я наслаждался, я страдал, безмерно, всегда, и с теми, кем я был любим, и сам с собой, один, На берегу ли, или когда дождливые гиады сквозь дымный ток ветров терзали море, стал именем я славным.
Альфред Теннисон. «Улисс». Перевод Бальмонта.